Глава третья. Как Пеппи ищет кукарямбу. В то утро Томми и Анника, как всегда, прибежали к Пеппи на кухню и громко с ней поздоровались, но ответа не последовало. Пеппи сидела на кухонном столе и гладила господина Нильсона, который примостился у нее на коленях. Лицо у нее расплылось в счастливой улыбке. «Привет, Пеппи!» — еще раз крикнули Томми и Анника. «Во всяком случае, знайте», — мечтательно проговорила Пеппи, — «знайте, что я это нашла. Я и никто другой». «Что ты нашла?» — в один голос спросили Томми и Анника, сгорая от любопытства. Ни Томми, ни Аннику нисколько не удивило, что Пеппи что-то нашла, потому что она всегда что-нибудь находила. Но просто им не терпелось узнать, что же именно она нашла. «Скажи скорей, скажи, что ты нашла?»
«Новое слово!»
— торжественно объявила Пеппи и взглянула на своих друзей так, словно только теперь их увидела. «Новое слово, совсем новенькое, прямо с иголочки!»
«А какое это слово?» — спросил Томми.
«Прекрасное!» — сказала Пеппи. «Одно из самых красивых слов на свете. Лучшего слова я не слыхала».
«Ну скажи, какое?» — попросила Анника.
— «Кукарямба!» — с торжеством промолвила Пеппи.
— «Кукарямба!» — переспросил Томми. — «А что это значит?»
— «Ах, если бы я только знала!» — вздохнула Пеппи. — «Мне ясно одно, что это не пылесос».
Томми и Анника в растерянности помолчали, потом Анника сказала. — «Но если ты сама не знаешь, что значит это слово, то какой от него толк?»
«В этом-то и вся штука. Вот это мне не дает покоя», — объяснила Пеппи.
«Скажи, а ты не знаешь, кто придумывает, какие слова что означают?» — спросил Томми.
«Наверное, это делают 100 старых-престарых профессоров», — объяснила Пеппи.
«Ах, да чего же эти люди смешные! Подумай только, какие слова они придумали! Щеколда, простокваша, гиппопотам, табуретка, ну и всякие другие, о которых никто не может сказать, зачем они нужны. А вот что кукарямба — замечательное слово, каждому ясно. А как оно звучит? Кукарямба! И все же никто не знает, что это такое. Вы не представляете, как мне трудно было его найти. Я во что бы то ни стало узнаю, что же оно означает».
Пеппи помолчала, задумавшись, а потом сказала. «А может быть, кукарямба — это золотой светофор?»
«Что ты, Пеппи, ведь золотых светофоров не бывает», — возразила Анника.
«Пожалуй, ты права. Что же это все-таки может быть? Уж не звук ли, который получается, когда наступаешь ногой на сухую ветку? Давай попробуем, как это выйдет».
Анника побежала в лес, наступила на сухую ветку, и сразу же раздалось «кукарямба».
Пеппи печально покачала головой. «Нет, не выходит. Надо было бы сказать». И сразу же раздался громкий треск. Пеппи почесала затылок. «Мрак сгущается. Но чего бы мне это ни стоило, я открою эту тайну.
Послушайте, а вдруг это можно купить в магазине? Айда, пойдем и спросим».
Томми и Анника с удовольствием согласились. Пеппи пошла в комнату и открыла свой чемодан, набитый золотыми монетами.
«Кукарямба!» — повторила она. «Как замечательно звучит! Кукарямба! Пожалуй, за эра ее не купишь».
Дети собрались в путь. Господин Нильсон, как всегда, сидел у Пеппи на плече. «Нам надо торопиться», — сказала Пеппи и вынесла лошадь с террасы. «Мы поедем верхом, а то опоздаем и попадем в город, когда всю кукарямбу уже разберут. Я не удивлюсь, если бургомистр возьмет у нас из-под носа последний кусок кукарямбы». Когда дети верхом на лошади галопом неслись по улицам городка, подковы так звонко ударялись об булыжник, что все городские ребята выбегали из своих домов и гурьбой бежали за лошадью, потому что все они очень любили Пеппи. «Пеппи, куда это ты скачешь?» — кричали они ей вслед. «Я хочу купить немного кукарямбы!» — отвечала Пеппи и погоняла лошадь.
Ребята растерянно замолкали, не решаясь спросить, что это такое.
«Это, наверное, что-то очень хорошее», —
— отважилась, наконец, спросить совсем маленькая девочка. «Еще бы!» — воскликнула Пеппи и прижала палец к губам, показывая ей, что надо помалкивать. «Пальчики оближешь, но никому ни слова, поняла?» Они остановили лошадь у дверей кондитерской. Пеппи спрыгнула первая и помогла слезть Томми и Аннике. Дети вошли в кондитерскую. «Дайте мне, пожалуйста, 200 граммов кукарямбы», — сказала Пеппи, — «но только свежую, хрустящую».
«Кукарямбы?»
— удивленно переспросила изящная девушка, стоящая за прилавком.
«У нас, мне кажется, нет кукарямбы».
«Не может быть!» — воскликнула Пеппи. «Кукарямба продается во всех приличных магазинах».
«Дело в том, что вы пришли к концу дня», — нашлась продавщица, которая никогда не слышала о кукарямбе, но не хотела признать, что их магазин недостаточно приличный.
«Так, значит, утром у вас была кукарямба?» — восторженно завопила Пеппи. «Милая, милая тетя, расскажи мне, пожалуйста, как она выглядит. Я в жизни не видела кукарямбы. У нее, наверное, румяная корочка».
Продавщица сильно покраснела и сказала: «Я не знаю, что такое кукарямба. У нас, во всяком случае, никогда ее в продаже не было».
Сильно разочарованная Пеппи вышла из магазина. «Что же, придется скакать дальше. Без кукарямбы я домой не вернусь». Ближайшим магазином оказалась лавка скобяных товаров. Продавец вежливо поклонился детям.
«Я хотела бы купить кукарямбу», — сказала Пеппи. «Но только мне нужен товар отличного качества, такой, чтобы им можно было убить льва».
Продавец лукаво улыбнулся. «Сейчас мы найдем то, что вам надо», — сказал он и почесал у себя за ухом. «Сейчас мы отыщем нужный товар». Он вынул из какого-то ящика маленькие железные грабли и протянул их Пеппи. «Это вам подойдет?» — спросил он. Пеппи негодующе посмотрел на него.
«Эту вот вещь 100 профессоров называют граблями. А мне, как я вам уже сказала, нужны не грабли, а кукарямба. Нехорошо обманывать невинных детей».
Продавец рассмеялся и сказал: «К сожалению, у нас нет этой... В общем, того, что тебе надо. Спроси-ка ее в магазине швейных принадлежностей за углом».
«Он послал меня в магазин швейных принадлежностей», — с возмущением сказала Пеппи Томми и Аннике, когда они вышли на улицу. «Но там нет никакой кукарямбы, это уж я знаю точно».
Пеппи на мгновение помрачнела, но тут же опять заулыбалась.
«Придумала! Наверное, кукарямба — это какая-нибудь болезнь. Пошли к доктору и спросим».
Анника знала, где живет доктор, потому что ей недавно делали прививку. Пеппи позвонила в дверь, им открыла медицинская сестра.
«Мне нужно видеть доктора», — сказала Пеппи. «Очень серьезный случай. Жутко тяжелая болезнь».
«Пройди, пожалуйста, вот сюда», — сказала медсестра и повела Пеппи в кабинет врача. Доктор сидел у письменного стола. Пеппи направилась прямо к нему, зажмурилась и высунула язык.
«Ну, что с тобой случилось?» — спросил доктор.
Пеппи вновь открыла свои ясные синие глаза и спрятала язык.
«Боюсь, что я заболела кукарямбой», — сказала она. «Все тело зудит, и глаза так и закрываются сами, когда я засыпаю. Иногда я икаю, а в воскресенье я себя неважно почувствовала после того, как съела целую тарелку коричневого гуталина и запила молоком. Вообще-то у меня аппетит неплохой, но во время еды я вдруг могу поперхнуться и даже закашляться. Я поняла, что, наверное, у меня кукарямба. Вы только скажите, доктор, она очень заразная».
Доктор поглядел на Пеппи, на ее румяные щеки, и сказал: «Я думаю, ты здоровее большинства детей, и я твердо уверен, что никакой кукарямбой ты не страдаешь». Пеппи порывисто дернула доктора за рукав.
«Но есть болезнь, которая так называется?»
«Нет», — сказал доктор, — «такой болезни нет. Но даже если бы такая болезнь была, я уверен, что ты бы ее никогда не схватила». Пеппи снова помрачнела. Она сделала реверанс, прощаясь с доктором, и Анник тоже сделала реверанс, а Томми поклонился. Они вышли и снова сели на лошадь, которая ждала их возле дома доктора. На той же улице был трехэтажный дом. Окно на верхнем этаже было открыто. Пеппи показала детям на это открытое окно и сказала:
«Ничуть не удивлюсь,
если Кукарямба окажется вон в той комнате. Сейчас я, пожалуй, заберусь наверх и погляжу». В одно мгновение Пеппи залезла по водосточной трубе на третий этаж. На уровне окна она ловко качнулась и уцепилась за подоконник. Потом подтянулась на руках и заглянула в комнату. В комнате сидели две дамы и разговаривали. Нетрудно себе представить, как они удивились, когда над подоконником вдруг появилась рыжеволосая голова. «Я хотела узнать, нет ли у вас в комнате кукарямбы?» Дамы завизжали от испуга. Потом к одной из них вернулся дар речи, и она спросила. «Объясни мне, дитя мое, что ты ищешь? Может, это какой-нибудь дикий зверь, который удрал из зоопарка?» «Вот именно это мне бы и самой хотелось узнать», — вежливо объяснила Пеппи. «Ой, может быть, она забилась под кровать?» — завопила вторая дама. «Она кусается?» «Я думаю, кусается», — ответила Пеппи. «Послушайте сами, как это страшно звучит, кукарямба! По-моему, ясно, что у него должны быть острые клыки». Дамы вскочили, побледнели и прижались к стене. Пеппи с интересом оглядела комнату и в конце концов заявила. «Нет, к сожалению, здесь и не пахнет кукарямбой. Извините за беспокойство. Я просто подумала, что на всякий случай мне стоит к вам заглянуть, раз уж я иду мимо». И Пеппи съехала вниз по водосточной трубе. «Это очень грустно», — сказала она Томми и Аннике, «но там тоже нет никакой кукарямбы». Помчались домой. Дети поскакали назад. И когда лошадь уже стояла у террасы домика Пеппи, Томми, слезая с нее, чуть не раздавил какого-то маленького жучка, который полз по посыпанной песком дорожке. «Эй, осторожнее, не раздави жука!» — крикнул Пеппи. Все трое сели на корточки, чтобы его как следует разглядеть. Жук был очень маленький, крылья у него были зеленые и блестели, как металл. «Какой он красивый!» — изумилась Анника. «Вы не знаете, какая это порода?» «Во всяком случае, это не майский жук», — заявил Томми. «И не навозный», — сказала Анника. «И не бронзовик. Ой, как бы мне хотелось узнать, как он называется!» Лицо Пеппи расплылось в улыбке. «А я знаю, как он называется! Это кукарямба!» «Ты уверена?» В голосе Томми звучало сомнение. «Неужели ты думаешь, что я не узнаю кукарямбу, как только увижу ее? А ты? Видел ли ты в жизни что-нибудь более кукарямбное?» Пеппи осторожно взяла жука и отнесла его на травку, чтобы никто его случайно не раздавил. «Моя дорогая, милая кукарямба», — сказала она с нежностью, — «я знала, что рано или поздно я тебя найду. Меня удивляет совсем другое. Где мы только не искали кукарямбу, а она, оказывается, была все время здесь, в моем садике». Глава 4. Как Пеппи изобретает новый вид спорта. Летние каникулы длинные, и это замечательно. Но все же настал день, когда и они кончились, и Томми с Анникой вновь пошли в школу. Пеппи по-прежнему говорила, что она достаточно ученая и без школы, и уверяла, что ноги ее не будет в классе до тех пор, пока она не убедится, что не может больше жить, не зная, как прочитать слова «морская болезнь». «Но ведь у меня никогда не будет морской болезни, поэтому мне нечего беспокоиться, что я не могу прочитать этих слов. А если мне все же когда-нибудь придется захворать морской болезнью, то в тот момент я вряд ли захочу читать». «Да у тебя никогда не будет морской болезни», — сказал Томми. И он был прав. Пеппи много плавала по морям со своим папой-капитаном до того, как он стал негритянским королем, и ни разу не страдала морской болезнью. Иногда Пеппи скакала на своей лошади в город, ждала Томми и Аннику возле школы и привозила их назад верхом. Томми и Анника всегда были этому рады. Они и так любили верховую езду, и вообще не часто случается, чтобы дети возвращались из школы верхом на лошади. «Послушай, Пеппи, ты обязательно должна сегодня вечером заехать за нами», — сказал как-то раз Томми, когда они с Анникой прибежали домой обедать во время большой перемены. «Да, обязательно прискочи в школу», — сказала Анника, «потому что сегодня фрекен Розенблюм будет раздавать подарки всем послушным и прилежным детям». Фрекен Розенблюм — богатая старая дама, была очень скупая старуха, но все же раз в полугодие она приходила в школу и раздавала подарки ученикам. Но не всем детям, нет, боже упаси, только самым послушным и прилежным. Чтобы фрекен Розенблюм могла решить, кто из детей действительно самый послушный, самый прилежный, она устраивала перед раздачей подарков настоящий экзамен. Поэтому все дети в этом городке жили в постоянном страхе перед фрекен Розенблюм. Всякий раз, когда им дома надо было учить уроки, а им хотелось заняться чем-нибудь другим, более веселым и интересным, их мама или папа обязательно говорили: «Не забывай о фрекен Розенблюм». И в самом деле было очень стыдно прийти домой к родителям, младшим братьям и сестрам в тот день, когда фрекен Розенблюм устраивала раздачу подарков с пустыми руками. Ведь другие-то приносили домой кулечки с конфетами и теплые фуфайки. Да, именно, теплые фуфайки, потому что фрекен Розенблюм раздавала бедным детям и одежду. Но даже самый нуждающийся мальчишка ничего не получит, если он не ответит фрекен Розенблюм, сколько, например, сантиметров в километре. Нет, не было ничего удивительного в том, что все дети в городке жили в постоянном страхе перед этой старой дамой. Боялись они, впрочем, не только ее, но и ее знаменитого супа. Дело в том, что фрекен Розенблюм взвешивала всех ребят и измеряла их рост, чтобы обнаружить самых худых и хилых, тех, кого дома не кормили досыта. Всех этих детей фрекен Розенблюм заставляла каждый день ходить к ней домой и съедать там полную тарелку супа. Может быть, это было и неплохо, если бы в супе не было бы так много какой-то противной крупы, проглотить которую было просто невозможно. Итак, настал тот великий день, когда фрекен Розенблюм посещала школу. Занятия окончились по этому случаю раньше обычного, и все дети собрались на школьном дворе. Посреди двора поставили большой стол, и за этим столом торжественно восседала фрекен Розенблюм. По бокам сидели два секретаря, которых ей дали в помощь. Они записывали все, что касалось детей. Сколько весят, как они отвечают на вопросы, нуждаются ли они в одежде, как они себя ведут в школе, есть ли у них братья и сестры, которым тоже нужны платья, ну и все остальное, что фрекен Розенблюм хотела знать. На столе перед ней стояла шкатулка с деньгами и целая куча кулечков с карамельками, а с другой стороны — груда фуфаек, чулок и штанов. — Дети, постройте в шеренге! — крикнула фрекен Розенблюм. — В первой шеренге станут те, у кого нет братьев и сестер, во второй — те, у кого в семье не больше трех детей, в третьей — те, у кого больше трех. Фрекен Розенблюм превыше всего ценила порядок. А ведь это было только справедливо, чтобы те, у кого дома есть малыши, получили бы больший кулек конфет. И вот начался опрос. Ой, да чего же дрожали дети! Те, кто не мог ответить на заданные вопросы, должны были становиться в отдельную шеренгу на виду у всех, чтобы им было стыдно. А потом их отправляли домой без конфет, и они приходили к своим маленьким братьям и сестрам с пустыми руками. Томми и Анника учились хорошо, и все же бант Анники трясся, потому что девочка дрожала от волнения, а Томми, который стоял за ней, тем больше бледнел, чем ближе подходил к фрекен Розенблюм. И вот как раз в тот момент, когда настала его очередь отвечать на вопросы, в шеренге детей без братьев и сестер возник какой-то беспорядок. Кто-то протискивался вперед, расталкивая ребят. Конечно, это была Пеппи. Она отстранила тех, кто стоял уже у стола, и обратилась к фрекен Розенблюм. «Извините, но я немного опоздала. Куда мне стать? У нас в семье 14 детей, причем 13 мальчишек с дурными наклонностями». Фрекен Розенблюм неодобрительно взглянула на девочку. «Стой, где стоишь», — ответила она. «Но я боюсь, что вскоре тебе придется перейти к тем ребятам, которым должно быть стыдно». Секретари записали имя Пеппи, потом ее взвесили, чтобы выяснить, не нуждается ли она в супе, но оказалось, что у нее на 2 кило больше нормы. «Супа ты не получишь», — строго сказала фрекен Розенблюм. «Везет же иногда», — воскликнула Пеппи. «Теперь бы еще как-нибудь справиться с лифчиками и фуфайками, тогда все будет в порядке». Фрекен Розенблюм не стала ее слушать. Она листала букварь, выискивая слова потруднее. чтобы Пеппи сказала, как они пишутся. «Послушай-ка, девочка, — сказала она наконец, — скажи мне, пожалуйста, как пишется морская болезнь?»
«Охотно! — воскликнул Пеппи.
— Морская болезнь!» Фрекин Розенблюм кисло улыбнулась. «В букваре эти слова почему-то написаны иначе», — язвительно заметила она.
«Возможно», — немало не смутилась Пеппи. «Но я думала, что тебе интересно было узнать, как я пишу это слово. Марзская болезнь! Так я пишу всегда, и ничего плохого от этого еще не случалось».
«Занесите ее ответ в книгу», — распорядилась Фрекен Розенблюм и с мрачным видом поджала губы.
«Да, обязательно запишите, как я это пишу. Надеюсь, нам удастся добиться, чтобы отныне все буквари писали, по-моему».
«Ну, девочка», — продолжила Фрекен Розенблюм свой опрос, — «а теперь скажи мне, когда умер Карл XII?»
«Ой, бедняжка, он тоже умер!» — воскликнула Пеппи. «Конечно, этого и следовало ожидать. Уж очень много он шатался по свету, а это к добру не приводит. Но я уверена, что если бы его ноги всегда были сухими, он и по сейчас был бы с нами».
«Запишите этот ответ», — ледяным голосом приказала Фрекен Розенблюм.
«Да-да, пожалуйста, запишите», — настаивала Пеппи. «Мне не хочется давать вам лишнюю работу, но все же запишите еще и вот что. После того, как ты промочил ноги, лучше всего выпить теплого керосина и лечь в постель. На утро болезни как не бывало».
Фрекен Розенблюм покачала головой.
«Почему у лошадей прямые коренные зубы?» — спросила она серьезно.
«А ты уверена, что у них прямые коренные зубы?» — с сомнением переспросила Пеппи.
«Впрочем, ты можешь сама спросить у лошади. Она стоит вон там у забора», — предложила Пеппи и показала на свою лошадь, которую привязала к дереву.
Потом Пеппи радостно засмеялась.
«Как удачно, что я ее взяла с собой!» — воскликнула она. «А то бы так никогда и не узнала бы, какие у нее коренные зубы, потому что, честно говоря, я не имею об этом никакого понятия, и мне совсем не хочется это узнать».
Фрекен Розенблюм так сжала губы, что рот ее превратился в тоненькую полоску.
«Неслыханно!» — бормотала она с возмущением. «Просто неслыханно!»
«Да, я тоже думаю, что это неслыханно!» — радостно подхватила Пеппи.
— Если я и дальше буду так удачно отвечать, то я наверняка получу шерстяные штаны.
— Запишите и это, — сказала Фрекен Розенблюм.
— Нет, вы меня неверно поняли, — сказала Пеппи. — Мне, собственно говоря, вовсе не нужны никакие шерстяные штаны. Я не это хотела сказать, но вы можете записать, что я хочу получить большущий кулек карамелек.
— Я задам тебе последний вопрос, — сказала Фрекен Розенблюм, и голос ее не предвещал ничего хорошего.
«Валяйте», — сказала Пеппи. «Мне очень нравится этот новый вид спорта — задавать друг другу вопросы».
«Слушай внимательно и подумай, прежде чем ответить», — сказала Фрекен Розенблюм. «Пер и Поль делят между собой торт. Если Пер возьмет себе четверть торта, то что будет у Поля?»
«Резь в желудке», — ответила Пеппи.
Она обернулась к секретарям. «Запишите это», — сказала она серьезно. «Обязательно запишите, что у Поли будет резь в желудке». Но Фрекен Розенблюм уже успела составить себе мнение о Пеппи.
«Никогда еще не видела такой невежественной и противной девочки», — воскликнула она. «Немедленно становись к тем детям, кому должно быть стыдно».
Пеппи послушно направилась к шеренге наказанных, бормоча себе под нос.
«Это несправедливо, я ведь ответила на все вопросы».
Пройдя несколько шагов, она остановилась и обернулась к Фрекен Розенблюм. Было видно, что ее вдруг осенила какая-то новая мысль.
«Извините», — сказал Пеппи, — «но я забыла вам сообщить свой рост и объем груди. Не ленитесь это записать», — добавила она, обращаясь к секретарям. «Дело, в общем, не в том, что я хочу получить суп, совсем наоборот. Но просто надо же, чтобы книги, которые вы ведете, были в полном порядке. Если ты немедленно не станешь туда, куда я тебе велела, если тебе не будет стыдно, — сказала Фрекен Розенблюм, — то, боюсь, одна девочка получит сейчас изрядную трепку».
«Бедная девочка! — воскликнула Пеппи. — Кто она?
Покажите мне ее. Я сумею ее защитить. Не забудьте это тоже записать.
Пеппи стала в группу тех ребят, которым велено было стыдиться. Настроение в этой группе было неважное. Многие дети всхлипывали и даже плакали, думая о том, что скажут их родители, когда они вернутся домой с пустыми руками.
Пеппи окинула взглядом стоящих с ней рядом детей, увидела, что почти все плачут, и тоже два раза всхлипнула. Потом она сказала: «Знаете что? Давайте мы сами займемся этим новым спортом и будем играть в вопросы».
Это предложение несколько взбодрило ребят, но они толком не поняли, что Пеппи имела в виду.
«Давайте разобьемся на две шеренги», — объяснила Пеппи. «В одну станут те, кто знают, что Карл XII умер, а в другую — те, которые еще не слышали, что он умер».
Но оказалось, что все дети знали, что Карл XII умер, и поэтому второй шеренги не получилось.
«Нет, так не годится», — заявила Пеппи. «Обязательно должно быть по крайней мере две шеренги, иначе у нас ничего не получится. Спросите у Фрекен Розенблюм, если мне не верите».
Пеппи задумалась.
«Есть выход!» — воскликнула она наконец. «Все отпетые хулиганы станут в одну шеренгу!»
«А кто станет другую?» — спросила маленькая девочка, которая не хотела признать, что она отпетый хулиган.
«В другую мы поставим еще не отпетых хулиганов!» — объяснила Пеппи.
Тем временем Фрекен Розенблюм продолжала рьяно вести свой опрос, и то и дело какой-нибудь мальчик или девочка, с трудом сдерживая слезы, присоединялись к группе Пеппи.
«А теперь вы будете отвечать мне на вопросы», — заявила Пеппи. «Теперь мы посмотрим, внимательно ли вы читали свой учебник».
Пеппи обратилась к маленькому худому мальчику в синих штанишках.
«Вот ты. Назови мне кого-нибудь, кто умер».
«Старый Фру Петерсон».
«Неплохо», — ободрил его Пеппи. «А больше ты никого не можешь назвать?»
Но мальчик не знал, кого еще можно назвать. Тогда Пеппи сложила руки рупором, поднесла их ко рту и, что было силы, прокричала: «Карл XII!» Потом Пеппи по очереди спросила у всех ребят, знают ли они кого-нибудь, кто умер, и все отвечали: «Старый Фру Петерсон и Карл XII!»
«Наш опрос идет куда лучше, чем можно было ожидать», — сказала Пеппи. «Теперь я задам вам еще только одну задачу. Если Пер и Поль делят между собой торт, а Пер заупрямился и ни за что не хочет взять себе ни кусочка, понимаете, забился в угол и грызет из упрямства какой-то сухарик, то кому придется пожертвовать собой и съесть весь торт целиком?»
«Полю!» — закричали все дети хором.
«Как прекрасно, когда все дети проявляют такие блестящие знания, как вы!» — восхитилась Пеппи. «За ваше усердие в учении вы заслужили вознаграждение!»
Говоря это, Пеппи засунула руки в карманы, вытащила оттуда полные горсти монет и раздала их ребятам. Кроме того, каждый получил по большому кульку карамели, который Пеппи запасливо принесла в рюкзаке. Легко можно себе представить, как радовались дети, как раз те, которые должны были стыдиться. Когда Фрекен Розенблюм закончила раздачу своих подарков, и все дети отправились домой, то оказалось, что веселее всех скачут как раз те, которых Фрекен Розенблюм хотела наказать. Но прежде чем разойтись по домам, все они окружили Пеппи.
«Спасибо, спасибо, милая Пеппи!» — наперебой выкрикивали они.
«Вам не за что меня благодарить», — отвечала Пеппи.
«Как ловко мне удалось отделаться от шерстяных штанов, которые мне хотела всучить Фрекен Розенблюм. Вот об этом не забывайте».